Ерофей Трофимов. Проект «Валькирия». Черт возьми! Это надо же было так влипнуть. Мало того, что вдруг начался электромагнитный шторм, так еще и метеоритный дождь для комплекта зарядил. Размышляя таким образом, бывший сержант десантных войск имперской армии мрачно смотрел на экран головизора, медленно потягивая паршивый кофе. Вынужденная задержка на узле транспортного перехода, вызванная космическими силами природы, раздражала. Но опытный солдат отлично понимал, что преодолеть их никто не в силах. Как там говаривали древние, с природой не поспоришь, так и есть. Во всяком случае, не в космическом масштабе. Между тем и без того невеликие финансы быстро таяли. Уволившись из российской армии, он после недолгих размышлений принял предложение старого знакомого, устроившегося рекрутером в одной из частных военных компаний. Группа была в узких кругах известная, задача решала насквозь знакомые, так что он снова стал солдатом, точнее, наемником. Неуемный характер плюс отличное физическое состояние, помноженные на упрямство и неумение кланяться разным ничтожествам, заставили его выбрать военную стезю. И вот уже 20 лет он носил форму. Плюс 5 лет в рядах наемников. В общем, было что вспомнить. Но, к сожалению, кроме воспоминаний, особых дивидендов такая жизнь не принесла. Родителей давно уже не стало. Семьи так и не завел, даже угла своего нет. Не считать же таковым койку в кубрике на базе. Вот и отправился бывший сержант искать счастья на окраине обитаемой галактики. Из мрачных размышлений его вырвал громкий возглас, раздавшийся у входа в кафе. Одним глотком допив тот суррогат, что в этой забегаловке по недоразумению называли кофе, он оглянулся, при этом не забывая ногой контролировать баул с немудрящими пожитками. В альтруизм и честность обитателей подобных медвежьих углов он не верил ни разу. Так что, как говорится, в большой семье, в общем, ртом мух не ловит. Между тем, у входа в кафе начал раскручиваться неслабый скандал. Две девицы с приятными мужскому взгляду фигурками решительно наседали на какого-то местного индивидуума, очевидно осмелившегося сделать что-то не очень правильное. Убедившись, что без охраны не обойтись, бармен, чуть скривившись, принялся вызывать охрану. Заметив его мину, сержант вздохнул и, прихватив свой баул, сместился подальше от дверей. Выступать в роли свидетеля, общаясь с местными силами правопорядка, ему совсем не хотелось. Эти ухари запросто могут додуматься до такой гадости, как обвинение случайного свидетеля в нарушении общественного порядка. Благо, местный чиновник являлся и судьей, и обвинителем, и адвокатом в одном лице. Хорошо еще не додумались и проведение следственных мероприятий ему же поручить. Попытка ужать штат чиновников в подобных местах привела к откровенному маразму. Убедившись, что с его нового места головизор и табло с указанием рейсов видно хорошо, сержант жестом попросил повторить кофе и, в очередной раз вздохнув, вернулся к своим проблемам. Итак, с тем, что осталось позади, все ясно. А вот с тем, что ожидало его впереди, все совсем непонятно. Твердо было известно только одно. После проведения терраформирования некая компания принялась приглашать колонистов для заселения не так давно открытой планеты. Спросите, при чем тут бывший военный? Хороший вопрос. Как оказалось, на этот же шарик давно уже положили глаз пираты. Да-да, самые настоящие пираты. Только не морские, а космические. Но от этого не ставшие добрее или человечнее. Компания, наложившая лапу на планету, быстро сообразила, что нанимать наемников или обращаться за военной помощью к правительству слишком накладно, и попыталась решить проблему своими силами. точнее силами колонистов. В итоге, после недолгих размышлений, было принято судьбоносное решение. Любой человек, умеющий обращаться с оружием и готовый прожить на планете более 5 лет, получал премию в размере среднего 3-годичного дохода жителя метрополии. Оружие, боекомплект и амуниция у соискателя должны были быть своими. Так же, как и средства связи, транспорт и все необходимое ему для жизни. После оглашения такого предложения на планету буквально хлынули бывшие военные, контрабандисты и просто отчаянные люди, решившие попытать счастье. Одним из таких соискателей и был бывший сержант и бывший наемник Михаил Лесов. После долгих размышлений и сомнений Миша пришел к выводу, что терять ему нечего, а жизнь на этой планете может оказаться очень даже веселой. Во всяком случае, работу себе он всегда найдет. А уж приключения ему добавят все те же пираты, контрабандисты и прочий сброд, от которого на планете скоро будет не протолкнуться. Он отлично понимал, что затеяла компания. Превратившись в бандитское логово, планета очень скоро обратит на себя внимание метрополии. Терпеть такое соседство империя не станет. И вскоре на поверхность высадится имперский десант. Разнеся там все вдребезги и пополам, десантники вырежут все бандитские группировки, а те, кто сумеет выжить, надолго притихнут. В итоге на планете останутся только те, кто умеет работать и выживать. Вторая волна поселенцев будет более мирной, и в конечном итоге компания начнет получать столь вожделенную прибыль. По оценкам специалистов, в недрах планеты можно было найти все, от свинца до урана. Ко всему прочему, мягкий климат планеты просто указывал на то, что земледелие здесь станет очень выгодным. Экологически чистые продукты на рынке стоили больших денег. Все это Миша нашел в докладе комиссии Совету директоров компании, применив несколько не совсем легальных программ. Ну ладно, совсем нелегальных. Впрочем, программы эти ему сбросили на отдельный носитель друзья из группы технической поддержки, когда Михаил уходил из отряда наемников. Так что афишировать свои знания и возможности он не собирался. Глотнув кофе, Миша покосился в сторону входа и, убедившись, что конфликт продолжает развиваться, испустил очередной тяжелый вздох. Там уже вовсю пытались навести порядок парни из службы охраны. При этом девушек явно пытались назначить виноватыми во всех прегрешениях сразу, с чем они сами, ясное дело, были категорически не согласны. Неожиданно один из охранников схватил стоявшую перед ним девушку за плечо, явно пытаясь припроводить ее в отдел охраны порядка. Но девчонка оказалась не промах. Даже опытный в таких делах Миша едва успел понять, что произошло. Между тем охранник, здоровенный парень, получив молниеносный удар в горло, скрючился пополам, судорожно пытаясь глотнуть воздуха. Глядя на эту сцену, Миша только поморщился. «Да, мужик, удар в кадык — это очень больно», — сочувствующе подумал он, ставя чашку на стойку. Тем временем события у входа в кафе начали развиваться не просто стремительно, а понеслись, как вода с горы. Напарники ударенного, разглядев сотворенное с ним безобразие, стеной надвинулись на девушек. Но спустя несколько секунд в воздухе сверкнула сталь. Искушенный по роду своей деятельности в таких делах Миша от неожиданности даже привстал. Этого просто не могло быть. Калари Паяту. Старинное боевое искусство владения мечом плетью Уруми, обоюдоострое лезвие которого было шириной 2,5 сантиметра, а длиной — до 1,5 метров. Такое оружие применялось на старой Терре кланами воинов в государстве Индия. У девушек эти самые плети были длиной около 80 сантиметров, но менее смертоносными они от этого не стали. В течение следующих 30 секунд вся группа охранников была нашинкована в мелкий винегрет, а стены и коридор у входа в кафе больше напоминали забойный цех. Судя по пронзительно взвывшей сирене, один из охранников успел нажать носимую с собой тревожную кнопку. Залязгали стальные двери, изолировавшие отдельные коридоры и отсеки. В динамиках раздалась команда всем оставаться на своих местах, но девушки и не думали выполнять чьи-то команды. Едва только тело последнего охранника рухнуло на пол, заливая его кровью из перерезанного горла, как обе они стремительно метнулись куда-то в бок, буквально растворившись в сплетении коридоров станции. Вот тут Миша не удержался. Громко от всей души выдав многоэтажную конструкцию с тройным загибом, он бросил быстрый взгляд на электронные часы, мрачно добавив: «Не повезет, и на дохлой рыбе три персловишь». «Да уж, это теперь надолго», — также мрачно поддержал его бармен, выставляя на стойку пару стаканов и привычным жестом наливая в них виски. «Давай, приятель, пока не началось. Далеко лететь?»
«Транзит до Марса 6, а оттуда на вторую попытку», — вздохнул Миша, одним глотком расправившись с угощением.
«Ну, не все так плохо», — пожал плечами бармен. «Шаттл до попытки ходит каждые 4 месяца».
«Вот именно. А из-за этой задержки мне придется провести их в терминале космопорта. Денег на гостиницу мне уже не хватит».
«И что планируешь делать?» — проявил вялый интерес бармен.
«Понятия не имею», — пожал плечами Миша.
«Думаю, я здесь при любом раскладе не нужен. Так что будем надеяться, что мой рейс не сильно задержат». «Я бы на это не рассчитывал», — покачал головой бармен. «Рейсы отменили еще до происшествия, и теперь не начнут, пока этих убийц не поймают».
«Это сколько же народу придется здесь задержать?» — растерялся Миша.
«Зато какой доход местным предпринимателям и имидж службе охраны, если они их арестуют?» — развел руками бармен.
«Я бы на это не рассчитывал», — ответил Михаил его же словами.
«С жалобами и судебными исками завалят. Ерунда! Форс-мажор! Непредвиденные обстоятельства! В общем, администрация перехода сделает так, как ей выгодно».
«Вообще-то это ни в какие ворота не лезет. Когда-то говорили, полный беспредел», — возмутился Миша.
«А то я не знаю», — криво усмехнулся бармен. «Добро пожаловать в наш мир, приятель».
«Да чтоб он в черную дыру провалился», — фыркнул Миша, вливая в глотку очередную порцию виски.
Профессор Дуглас, оторвавшись от микроскопа, откинулся на спинку кресла и, сложив руки на груди, задумался. Не то. Препарат работал, но совсем не так, как он планировал. Но самое неприятное, что этот побочный эффект очень заинтересовал заказчика. И теперь он вынужден отложить все изыскания, чтобы как следует изучить эту ерунду. Препарат реагировал на женский ген, моментально превращаясь во что-то непонятное. Реагировали на введение препарата и сами испытуемые женщины. Их активность, тонус, а главное агрессия, очень быстро начинали превышать все мыслимые параметры. Опытные образцы у профессора отобрали, а все материалы по этому делу сходу оказались засекреченными. Самому же профессору в категоричной форме было приказано отложить все разработки и вплотную заняться препаратом. Сам профессор еще даже не успел придумать ему название, и потому, не мудрствуя лукаво, начал называть его про себя ошибкой. Дуглас и вправду ошибся. Но где именно, он и сам не знал. А начать все сначала ему уже не позволят. Менеджеры, заправлявшие лабораторией, да и всем институтом, уже почуяли запах денег и славы от нового открытия. Поэтому все попытки профессора провести работы с самого начала
были обречены на провал. И вот теперь профессор Дуглас сидел, мрачно уставившись в экран компьютера, и пытался понять, что же он такое создал и что будет дальше. Он и сам отлично понимал, что теперь отказаться от своего детища не сможет. Все его существо противилось такой постановке вопроса. Что-то, какое-то непонятное ощущение тревоги заставляло его бояться своего создания. Достаточно было вспомнить, с каким интересом кураторы из генштаба изучали переданные им материалы испытаний. Такой интерес мог возникнуть только в одном случае, если из полученного препарата можно создать оружие. Именно то, чего профессор Дуглас создавать категорически не хотел. Его изыскания всегда лежали в несколько иной плоскости, точнее, в прямо противоположной. Он пытался создать лекарство. То, что ему было так нужно, когда Моника, его жена, медленно угасала, а он ничем не мог ей помочь. Именно тогда, стоя у ее могилы, он дал себе слово, что создаст лекарство от болезни Альцгеймера. И все, кто обречен на медленное угасание сознания, смогут жить полноценной жизнью. Особенно такие молодые. Ведь, несмотря на все достижения науки и техники, лекарство от этой болезни так и не было найдено. Многие институты сворачивали свои изыскания в этом направлении, сочтя их слишком дорогими и нерентабельными. Гораздо проще и выгоднее было синтезировать очередной крем от морщин или разработать имплант для увеличения груди, который невозможно заметить или обнаружить на ощупь. И вот теперь, вместо лекарства, он неожиданно для самого себя создал оружие. Понимая, что в покое его теперь не оставят и вынудят делать то, что им нужно, Дуглас сосредоточенно искал выход из создавшейся ситуации. Мощный разум профессора со скоростью компьютера просчитывал различные варианты развития событий, но выход был только один — объявить на совете директоров, что получившийся препарат не более чем ошибка. Сбой, произошедший из-за чьей-то невнимательности. А главное, повторить его лаборатория не может, ввиду неизвестности, в какой именно момент произошла эта ошибка. Сам профессор, будучи человеком до крайности миролюбивым, всей душой противился такому развитию событий. Он считал себя ученым, призванным создавать лекарства, а не оружие, и поэтому судорожно искал способ избежать дальнейшей разработки получившегося препарата. Но, как оказалось, все его сомнения и метания были напрасны. В лабораторию ввалились четверо, двое из которых были одеты в форму космофлота войск стран Американской Конституции. Двое других были менеджерами института, курировавшими лабораторию профессора. «Профессор Дуглас?» Сходу взял быка за рога офицер с полковничьими погонами. «Он самый», — мрачно кивнул Дуглас, разворачиваясь к нему всем телом вместе с креслом, не делая попыток встать. «Полковник Майк Крински, мне поручено припроводить вас к новому месту работы. Соберите личные вещи и следуйте за нами», — скомандовал полковник, нетерпящим возражения тоном.
«Как это понимать?» — растерялся Дуглас. «Почему я должен бросать свою лабораторию, студентов и ехать неизвестно куда? Что все это значит?»
«Я отвечу на все ваши вопросы по пути к вашему новому месту работы», — не дрогнув лицом, ответил полковник. Даже будучи насквозь гражданским человеком, Дуглас понимал, что для перевоза одного профессора не пришлют целого полковника в сопровождении майора. Значит, этих ребят крепко припекло. Им что-то очень нужно от него. И они будут добиваться этого любыми путями. Мрачно покосившись на замерших, словно соляные столбы менеджеров, профессор неопределенно хмыкнул и решил проверить свою теорию. Откинувшись на спинку кресла, Дуглас задумчиво оглядел офицеров и, вздохнув, сказал: «Мой контракт не допускает работы вне стен института».
«Этот вопрос уже решен с дирекцией. С этой минуты вы работаете на правительство. И, предвосхищая все ваши дальнейшие возражения, считаю своим долгом предупредить. Или вы работаете с нами, или отправитесь таскать мешки в грузовом терминале, потому что ни в какое другое научное учреждение вас работать не возьмут».